Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. В гостях у меня сегодня бывший руководитель администрации президента Ельцина. Это было в 93-96 году, три года это было. А ныне председатель, что-то не взял очки, сейчас, секунду, исполнительного конгресса российской интеллигенции, во-первых, да? До сих пор. Точно, Сергей Александрович? Нет, пока не точно.
Пока приостановлено это дело. Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Угу. И председатель Союза писателей Москвы.
Если кто не узнал по голосу, то это Сергей Александрович Филатов.
Добрый вечер, да.
Добрый вечер, Сергей Александрович. А, знаете, с чего я начну? Начну с... Мы с вами встречались в 2008 году и много
да,
всего...
Да, я удивился, думаю, повторная передача. Чем заслужил.
Шесть лет прошло. Вы что? Все же поменялось абсолютно. С тех пор практически 6 лет прошло.
А я думал, это было недавно.
Я бы хотел к Конституции, к которой вы тоже приложили руку.
Да, самое больное место сейчас для меня.
Да, вот значит, с больного тогда и начнем. Не в ней ли беды? Потому что волнами вот так гуляем, как революционное движение массовое, так, значит, всю власть в парламент, всю власть советом, да? Как только что-то идет не так, там, с реформой или с чем, значит, всю власть президента. И вот мы и туда, и сюда. Так получилось, что с 93-го года, после конфликта-то известного, как сильно президентскую конституцию написали, подписали, и вы участвовали. И она с тех пор становится сильнее и сильнее.
Сильнее и сильнее это в каком смысле?
Власть президентская. По срокам. Да, да, власть правда. Президентская. И это в Конституцию правда. Уже поправки вносятся, и по срокам, это по всему правда. Прочему. Причем... Корень зла Конституции – люди все-таки. Давайте вот
в 93-м году и последующие годы вся юридическая элита, насколько я помню, и было очень много у нас встреч, разговоров, в один голос говорил о том, что это отличная конституция. Мы, кстати, получили заключение европейской судебной системы. Вот. И все говорили о том, что эта конституция как бы не дает возможности иметь диктаторскую власть. Но в последующем все больше и больше начало проявляться, во-первых, практическое отступление от конституции. И самое главное, среди юристов уже пошел, так сказать, ропот. А зачем нужна, вообще говоря, в нашей Конституции, зачем нужно положение разделения властей? Ну, хорошо, есть исполнительная власть, вот они говорят, есть законодательная власть, есть власть судебная. А что должен делать президент? Какая власть у него?
Представительский вот номинальный ответ, вариант ответа, как
да.
есть, собственно, в нескольких
странах. Ну, вариант ответа, значит, если президент избран всем народом, он должен иметь полную власть. И вот, видимо, я так понимаю, что рассуждали не только юристы, видимо, рассуждали и те, кто был вокруг нашего президента, потому что постепенно мы все больше и больше видим, что отдельные элементы, в общем-то, они уже становятся, так сказать, в руках у президента. Ну, например, Следственный комитет, в их положении прямо написано, что руководителем Следственного комитета как бы является президент, да, а исполнителем, так сказать, Бастрыкин. Ну, вот как это понять? Трудно понять. Но на самом деле так... практически и складывается, что президент постепенно становится, в общем-то, фигурой не просто там номер один, а фигурой, которая не подотчетна никому и никак.
Вот смотрите,
в этом плане,
да.
понимаете, меня все время что беспокоило очень? И это есть оценка оппозиции. Если в Конституционном суде нет протестов, нет заявок на то, чтобы рассмотреть, скажем, отличие закона того или иного от Конституции, а таких много, в общем, сейчас по мелочам и по крупному, если брать, то, в общем, это говорит о том, что эта оппозиция неработоспособная. Вот у нас складывается такое положение, при котором на самом деле оппозиция есть, но оппозиции как таковой нет. Она не может противостоять власти, когда власть идет в нарушение Конституции. И все предоставлено самому президенту. Он положил руку на Конституцию, дал клятву. Но эту клятву он же и нарушает, да, как говорится. Это когда-то у меня был случай с Борисом Николаевичем, когда отдельные указы он начал подписывать, не проходя процедуру. По его же указу должна пройти процедура, где я последнюю ставлю визу, и после чего президент подписывает указ. Такой порядок. И вдруг появляются указы, которые не прошли этот круг. Президент сам подписывает. И я его как-то спросил: Борис Николаевич, а как это вообще возможно-то? Вот вроде вы подписали положение, это положение нарушается. Он мне говорит: ну, это положение же я подписал. Значит, я его могу нарушить. Понимаете? Вот в голове уже как выстраивается, так сказать, концепция, когда я подписал, я могу и забрать эту подпись обратно.
А вот смотрите, Сергей Александрович, если чуть пораньше, с 91-го года, да, может, даже чуть раньше, у нас же вся власть была съезду народных депутатов передана, да, то есть, в принципе, законодательному органу. И что получилось, когда задумывались и делались реформы, возникла очень мощная оппозиция там в парламенте, в российском, которая привела, собственно, к конституционному кризису и к боевым сражениям на улицах Москвы в 93-м году.
Ну да, тогда был...
Значит, власть, тоже не работает.
На самом деле была монополия на власть у законодателей. Но вы знаете, и если смотреть вообще на эти вещи вот нормальным взглядом, то что монополия законодательной власти, что монополия исполнительной власти, это всегда плохо для страны. Обязательно нужен уравновешивающий элемент. Это судебная система. Наша судебная система не способна уравновесить эти ветви власти. Не способна, так сказать, проследить за чистотой Конституции, скажем так. Но есть еще один институт, который может в стране удерживать равновесие. Это гражданское общество. Но гражданское общество – это не просто те, кто умеет говорить, кто умеет дискутировать, кто умеет. Гражданское общество – это институты гражданского общества, прежде всего, построенные не сверху, а снизу. И если эти институты пользуются всеми правами, представленными Конституцией, тогда это общество гражданское может создать атмосферу, при которой нарушений будет, ну, скажем так, минимально, максимум. Совсем их не может быть. Практически мы видим по другим странам, что такие, скажем, злоупотребления или отклонения, они бывают как бы везде. Меры ответственности просто разные. У кого-то, так сказать, импичмент, у кого-то, так сказать, подсудные дела, у кого-то просто, так сказать, возмущение общественности, митинги и прочее, прочее. Но, тем не менее, общество реагирует на все это.
Но гражданское общество мы тоже строили с середины 80-х годов, практически,
строили
еще при Советском Союзе.
Да, но с какого-то периода начали очень сильно запугивать гражданское общество, чтобы не выходили на митинги, чтобы особенно, так сказать, не кричали там, так сказать, особенно не критиковали. Ведь мы, ну, я не знаю, я-то вот точно знаю, когда приходил выступать на телевидении там или на радио, на какие-то каналы, меня прямо просили, так сказать, не называть фамилию первого лица в своем выступлении.
Это когда? Тогда. В последние годы? Или
ну,
так...
вот это 10 последних лет. Вот. Угу. То есть мы как бы приучаем общество говорить все хорошее о том, что у нас происходит, и не говорить о плохом. А если говорить о плохом, то виновато правительство, виноваты там какие-то другие системы и так далее, и так далее.
Подождите, вот... а вы-то как реагируете? Я вот зацеплюсь за это. Вы же, у вас несколько вариантов. Либо говорить то, о чем вы думаете, в том числе в публичной
программе. Я говорю о том, что я думаю. Но
называю все фамилии.
Сережа,
либо
я...
развернуться и уйти.
Я
собственно.
Говорю о том, что я думаю. Но когда я включаю телевизор, экран, там нет того, что я говорил, там есть какие-то другие, так сказать, слова, которые нравятся режиссеру, но того, чего нужно было сказать, нету.
Так что, если напрямую будете наставить, то в следующий раз не позовут.
Ну, меня мало зовут вообще. Зовут в основном, так сказать, вот по каким-то таким событийным датам, да, ГКЧП, там, 93-й год, там, вот такие вещи.
Вернемся к балансу властей. Три основные ветви. Глядя на наших соседей с Украины, о них мы еще поговорим, конечно, очень интересно, что вы думаете по их поводу, но я чисто вот конституционно возьму. У них же тоже конституция там взад-вперед, от президентской до парламентской и назад, с легкостью, можно сказать, почти необыкновенной. И в какой-то момент казалось, что они вроде держат баланс
властей. Да, мне тоже казалось, что у них, да, у них выстроен на эту систему, и самое главное, что она держится, эта система. Вот мне казалось, что это было все так. Да и, в общем-то, надо сказать, и до сих пор она держалась. Все-таки хотим мы, не хотим, они принимали законы, они дискутировали, они там дрались, там, и, ну, но система работала, в общем-то, и они конституцию поменяли, и многие вещи сделали. Это говорит о том, что все-таки надежда людей на этот орган власти, он серьезный был, и опора была этого органа власти на людей, потому что они действовали довольно смело, открыто. Иногда, может быть, и хулиганство проявлялось здесь, и другие, так сказать, элементы, но, тем не менее, система работала. Хочется верить, что после того, как все закончится, то безобразие, которое сейчас есть, хочется верить, что все-таки выстроенная власть будет работать лучше, чем, скажем, у нас.
А в Польше, в Чехии, например, в Словакии, в Венгрии работает некая политическая система сдержек и противовесов?
В чем
разница?
Ну, во-первых, все-таки там были какие-то еще люди, которые жили в той системе, довоенной системе. И вот эта культура, которая вырабатывается, вообще говоря, она переходит. Хотим мы, не хотим, они генно ли переходят, или так по наследству переходят. Но она обязательно переходит. И культура в людях, это живет, она не уничтожается. У нас же живет культура советская. И менталитет советский.
И все, теперь
и мы ничего с этим сделать не можем. Да, мы чуть-чего раз за оружие хватаемся, чуть-чего, так сказать, начинаем силу применять, да. То есть совершенно иные подходы, чем, скажем, подходы за рубежом в этом плане. Поэтому я думаю, что в Прибалтике, что в бывших странах Варшавского договора, конечно, это действует. И в этом их счастье, потому что они легко вошли в рынок, они легко вошли, в общем, в демократическую систему. У них свои трудности, довольно серьезные там есть. Но, тем не менее, вот система эта работает. У нас эта система не работает. И я даже не знаю, когда она сможет, вообще говоря, заработать.
Но это приговор для России, что ли? Исторический такой приговор? Вот 70 лет были с коммунистами, и все уже?
Я думаю, это не приговор, но это просто очень тяжелый период, который нам придется пережить, для того, чтобы постепенно в сознание вошло, что наша система, как бы нам ни говорили, что у нас особый путь, что у нас особый менталитет, у нас особое, так сказать, историческое прошлое, и никуда мы от этого не денемся. Мы не денемся от этого никуда, но у людей внутренняя перестройка и культура, она, конечно, себя проявит через какое-то время. Я боюсь, что это будет продолжительное время, но тем не менее.
А может, ну его нафиг разделение властей-то? Может быть, уже и мировой порядок меняется, и вон сколько недостатков находит у демократии, все больше и больше, после как было сказано о том, что это чуть ли не наихудший способ строительства государства, но единственный возможный, который ведет к прогрессу. Ну, не точно цитирую, конечно. Может, все, бог с ней, с демократии. Вон, посмотрим на соседей с другой стороны. Довольно сильная страна, Казахстан, со своей судьбой, со своим сильным руководителем. Еще дальше на восток. Там Китай, там Сингапур, который там, в конце концов, на одном человеке зашел.
Ну, с другой стороны, я тоже думаю. Думаю, а что дает вообще такую неконтролируемую силу, иногда с перегибами, так сказать, власть в нашей стране. Наверное, все-таки вот наличие такого огромного арсенала оружия, силы, которые имели бояться, вообще говоря. Да? Когда наши начинают применять силу где-либо, так сказать, то есть у них полная уверенность, что никто вмешиваться не будет. Может быть, это как раз и дает возможность это делать. Вот. Но что касается вот разделения властей, я как-то услышал два выступления. Было патриарха Кирилла в Санкт-Петербурге, и следом за ним выступал, или перед ним, я не помню сейчас, Всеволод Чаплин. И оба сказали такую крамольную для меня вещь, что разделение властей – это грех, да? Многонациональность – это грех, и что-то еще грех. Я по этому поводу написал статью, довольно резкую, потому что если со стороны церкви идет, так сказать, нападок уже на государственное устройство, и я вспомнил патриарха Алексея II, который при инаугурации Бориса Николаевича как раз восхвалял эти вещи, что хорошо, что у нас в демократическом обществе, в демократической стране появились вот эти основные, так сказать, принципы наши. Я себе задал вопрос, что церковь что меняется вообще в своих взглядах? И если меняется, то почему?
Может, правда, к истокам надо обращаться, как последние годы нам руководство страны советует? Быть консервативными по-хорошему, а то этот прогресс,
понимаете,
он до добра не доведет.
Весь мир развивается все-таки на двух крыльях. Одно крыло – это консерватизм, другое крыло – либерализм. Консерватизм плохо, мы входим в стагнацию, мы уже входим в нее. Да? Либерализм плохо, мы все время будем в революциях и вылезать оттуда не будем. Поэтому нужно равновесие, которое определяет общество. Если общество видит, что загибается страна, она прибегает к выборам либеральных сил, либеральных партий. Если она видит, что слишком много, так сказать, новшеств, от которых очень трудно становится людям, революционных таких преобразований, то она голосует за консерваторов. И вот этот баланс, он должен в каждой стране существовать. Но для этого действительно надо иметь истинные партии. Как бы их ни называли, либерально-демократическая, коммунистическая, какие-то еще иные, пятые, десятые, они все равно будут. Одна будет нести нам новшества, свободы, прав и прочего, так сказать, это либеральные взгляды, другая будет вести, так сказать, не пущать на всякие преобразования, надо освоить то, что мы сегодня, скажем, умеем. Это консервативная часть. Я думаю, что это абсолютно правильное, в общем-то.
А что у нас не получается вот это никогда? Сколько попыток было сверху,
ну, вот
там, снизу, как угодно?
Получается, что мы такую конституцию сделали, при которой власть может делать партию для себя, стать во главе этой партии и вести консервативный образ развития страны, так как мы сегодня провозгласили. Вот мы ждем результат. Результат пока очень печальный.
Ну, результат. Поддержка больше 80% консервативного направления в развитии страны.
Ну, а что, в Советском Союзе не было поддержки, когда мы видели, голосовали 99,9%. Понимаете, сознание – вещь такая, которая очень сложно приходит к пониманию того, что на самом деле происходит. Для этого нужна правдивая информация, которая, к сожалению, становится все меньше и меньше. Нужна открытость. Я должен иметь возможность слушать и тех, не только по «Эхо Москвы», но и по Первому, Второму каналу. Понимаете? Тогда вот сознание человека, он сам начинает определять для себя, так сказать, минусы, плюсы и вкусовые качества, так сказать, развития. Если мы ему все время пропагандистски говорим, что это прекрасно, а вот это все плохо, это прекрасно, это все плохо, в конце концов, ну, заголосуешь 99,9 и будешь бояться всего остального, потому что все остальное несет зло, получается так.
Вы действительно думаете, что широкие народные массы и голосование определяют вектор и будущий вектор развития страны? Либо это все-таки элиты в той или иной форме?
Нет, это, конечно, элиты, но все партии, они ориентируются, конечно, на элиты, потому что мы слушаем-то не партии, мы слушаем-то элиты, и мы смотрим действия этих элит. Только они не должны быть скрыты, они должны быть тоже, в общем-то, открыты.
В элитах всегда существовали противоречия, вполне естественные, потому что
нормальные
люди стремятся к другому. Но такое ощущение, что сегодня, хотя некоторые говорят о каком-то там расколе элит, даже не о расколе, а о том, что часть элит хочет повернуть президента Путина в сторону, там, снова в сторону Европы или, по крайней мере, демократических решений. Но этого как-то не видно, никто практически не высказывается.
Вы знаете, я экономистов понимаю, они сейчас в довольно тяжелом положении, те, которые находятся наверху. Потому что мы все знаем этих экономистов как либеральных, экономистов либеральных взглядов. И их линии не проходят, вообще говоря, официально. Поэтому я думаю, что у нас вот тоже на форумах молодых писателей выступают очень часто, так сказать, эти экономисты и банкиры. И они откровенно говорили, что вот 10 лет – это прекрасно, когда мы по доходам опережали все страны мира.
Это нулевые годы как раз.
Ну, вот 10, да, первые 10 лет от нулевых, от нулевого года. Доходы были где-то 10%, ни в одной стране такого не было. И мы накопили колоссальное количество денег. И, конечно, ощущение было такое радости, что мы действительно развиваемся очень сильно. Но экономисты и те, кто хорошо знает, в общем-то, развитие страны, видели, что производство-то и промышленность, они не развиваются. Мы сегодня резко рванули в развитие ВПК, военно-промышленного комплекса. Сегодня, по-моему, все заводы, которые были остановлены в свое время, они все работают. Но это же вложение государственных средств туда, которые не окупаются или окупаются частично. А нам нужно вложение в такое производство, при котором окупалось бы все и еще приносило бы прибыль. И мы видим, что те прогнозы, которые давали эти экономисты, что когда-то нефть перестанет давать добавку достаточную, и мы пойдем в минус, вот мы и пришли сегодня в этот минус. И все понимаем, в той ситуации, в которой складывается международное наше положение сегодня, инвестиций-то нет. И положение очень тревожное. На самом деле, я бы на месте власти, в общем-то, как-то попробовал разъяснить людям наше будущее. Это потому, что мы все живем в некой тревоге.
Еще раз возвращаюсь к вопросу. Почему, на ваш взгляд, элиты более-менее организованно не выступают? Там через РСПП, либо через какие-то другие, там, не знаю, встречи с президентом. Вот группа заявляет о том, что там, Владимир Владимирович, мы идем не туда. В то время как другая утверждает, да, Владимир Владимирович, давайте замыкаться дальше, потому что надо развивать там национальную. Почему нет вот конкуренции элит за решение президента?
Ну, мне трудно сказать, это действительно находится все вверху, но надо понимать, что эти элиты экономически очень сильно зависят от власти, потому что заказы на крупнейшие все строительства, на Олимпийский комплекс, Владивосток, сейчас чемпионат мира пойдет, они все-таки идут не от, ну, скажем, тех, кто вкладывает инвестиции, оно идет все-таки от власти. Поэтому там нет в этом плане полной свободы, так сказать, человека, ощущения того, что тебе где-то не подставят, так сказать, ножку и не отодвинут куда-то. Я думаю, что, с одной стороны, наверное, это. То есть ты в любой момент можешь быть выдворен, так сказать, из группы этой элиты, которая на самом деле создается, в общем-то, пока создается искусственно. Ведь нормальная элита во всех государствах – это люди, которые проявили себя общественно, проявили себя, так сказать, в экономике, в политике, в культуре, которые стали людьми очень уважаемыми. Я очень, наверное, правильный пример приведу, Дмитрий Сергеевич Лихачев. У него никакой власти не было вообще. Но его слово было очень значимо.
Сергей Филатов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Есть еще одна большая, да, несколько тем, которые я хотел бы затронуть. Я думаю, что после короткого перерыва и выпуска новостей мы обратимся к проблеме, извините за каламбур, необратимости изменений, которые произошли тогда в 90-е годы, или обратимости. Об этом очень много в свое время спорили, пройден ли Рубикон, можно ли вернуться назад в советские времена. Вот об этом мы и поговорим буквально через несколько минут.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня в гостях у меня Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина в 93-96 году, ныне президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Сергей Александрович, давайте вот к этому вопросу о необратимости тех изменений, которые прошли. Да, обычно говорят две вещи. Значит, частная собственность есть? Есть, ввели. Да? Свободный выезд, право на перемещение граждан есть? Есть. Ну и все, значит, назад не вернемся, значит, крутимся в рамках уже такой капиталистической модели. Или можно вернуться назад совсем в советские времена? Потому что ГТО что только не возвращается. Там герой труда теперь же не социалистического.
Ну, во-первых, ГТО, в нашей стране очень трудно прогнозировать вообще будущее. Совершенно немыслимо. Просто немыслимо. Но вот возгласы, что давайте это было лучше, давайте все, что самое лучшее было, вернем, что было в тот период и прочие, так сказать, такие вещи... Они говорят о том, что, в общем, ностальгия-то есть по тому периоду. Я вот сейчас уже читаю, что вообще даже среди либералов мы оказались в одиночестве. Раньше мы были все на кухне, мы раньше были все вместе, говорили, обсуждали, а сегодня мы ничего не обсуждаем, кухни нет и так далее, и так далее.
Да, сейчас всякие там социальные сети заменили кухни.
Да. Но на самом деле, конечно, общения мало, без всякого сомнения. Такого общения непринужденного, неорганизованного, скажем, сверху. И в этом плане, конечно, у людей накапливается какое-то и недовольство, и вопросы, и прочее, которые негде скинуть. Но вот к тому, что вы говорите, ведь последние два года мы замечаем очень сильно, интенсивно Государственная Дума принимает законы, запретительного характера. Когда-то в Конституции мы записали, очень гордились этой записью, что разрешается все, что не запрещено. Вот теперь появилось пространство, в котором показано, нет, это запрещено, это запрещено, это ограничивается. И пошли ограничительные меры. Вы вдруг приезжаете в аэропорт, можете не вылететь, потому что там где-то запись есть, что вы не заплатили квартплату.
Я сюда ровно один шаг до комиссии, до визы на выезд из страны, как это было в советское время.
Вот это вот желание ограничить, вообще говоря, твои возможности, ограничить твое право, так сказать, на отпуск, на проведение свободного времени и прочее, оно, в общем, очень сильно, мне кажется, оно очень вносит какую-то атмосферу советского периода вообще, когда любой мог тебя, да, когда-то наш министр, министр и муха, они не отличаются друг от друга одним, что и того, и другого можно газеты убить. Вот. А мы начинаем не отличаться от советского периода, от советского человека, которого могут задержать, которого могут не пустить и так далее. Это, вообще говоря, это ненормальное явление. Неужели мы, имея такую службу вообще колоссальную судебных приставов, не можем эти вопросы решить нормальным путем? Я понимаю, трудности очень большие. Легче не пустить человека с тем, чтобы ударить его хорошо по голове, чем, скажем, не решить этот вопрос иначе.
Это понятно. А с экономикой, с правом на частную собственность? Ну, национализировать, что там, и так же с государством работает.
Ну, недавно я разговаривал с одним регионом, значит, у них получается такая ситуация. 35% малый бизнес, 35% или 30% ВПК, и остальное все госсистема.
Нормально, да.
Да, это...
Но ВПК тоже гос практически-то.
А?
ВПК тоже,
это не чиновники все-таки. Да, это отдельная система, которая, так сказать, работает за бюджетные деньги. Но и третья часть тоже это бюджеты, да? Которые можно было бы наверняка привлечь, так сказать, частный сектор. для решения этих проблем. Я понимаю, много коррупции, воровства и прочих вещей. И некоторым кажется проще, так сказать, взять ролевое управление в свои руки. Но эффективность от этого теряется. Совершенно очевидно, во-первых. Во-вторых, появляются кланы коррупционные определенные, с которыми потом бороться очень сложно, которые пытаются и политическую составляющую развернуть в свою сторону, чтобы не было этих чертовых выборов, чтобы не было там того, чтобы людей назначали. Ведь мы очень долго боролись за то, чтобы избирать губернаторов. Да, и Борис Николаевич 3 года шел к этому, и постепенно все-таки губернаторы появились в облике избранных лиц. Потом вдруг опять развернулись. То есть мы делаем, как по Ленину, да, шаг вперед, 2 шага назад. Потом опять пытаемся идти шаг вперед уже с какими-то измененными условиями. Стабильно так государство не развивается вообще. Если до тебя кто-то сделал какие-то шаги, значит, эти шаги нужно развивать. Они же не просто так появились. Они появились, исходя из ситуации общественно-политической, исходя, так сказать, из, скажем, уровня развития людей, общества и прочих вещей. Ну, вот кому-то кажется, что нет, это неправильно, я все-таки должен взять на себя управление, а потом под воздействием общественности все-таки приходится идти тем путем, который уже ранее был определен.
Ну, тот же бизнес уже крупный, это же опасность политическая для государства. Почему? Получаются свободные люди, почему? Да, с ними надо договариваться, ну, у них есть свои интересы.
В этом-то и состоит весь фокус, что именно.
Если можно не договариваться, а продиктовать правила, оно же гораздо легче.
Сережа, разделение властей появилось не от власти. Разделение властей появилось от бизнеса. Потому что они считают или считали, что их в суде, для того, чтобы можно было защищать, что суд должен быть независимым, отделенным от исполнительной и законодательной власти. Тогда он в суде реально может чувствовать себя, так сказать, ну, по крайней мере, равным перед судом. Поэтому это идет не отсюда. Но мы с вами уже говорили о том, что наш бизнес и наша элита, в общем, она, ну, скажем так, скована, да, внутри бывает, по разным причинам.
Теми же государственными заказами. Хорошо, давайте к Украине перейдем. Что там происходит на Украине, на ваш взгляд? Вы же наверняка следите и довольно пристально.
Война, но, знаете,
нет, между кем и кем тогда такой вопрос, чтобы понять. Война – это...
Сереж, понимаете, по Украине... У меня есть свой взгляд на эти вещи, но он не подтвержден ничем, потому что идет односторонняя информация, другой информации нет.
Ну, другая и, тоже есть, тоже
односторонняя.
Но
если есть другая информация, его довольно сильно забивают здесь, какими-то пропагандистскими примерами и прочими вещами. Вообще, вот в этой ситуации, на мой взгляд, вообще, власть себя и так не должна вести, потому что то, что один раз она соврала, это создает атмосферу недоверия к этой власти.
Это вы о российской власти или об украинской?
Российской, да. Я про то вообще ничего не знаю, что они там делают. Просто не знаю. И нам об этом не говорят и не показывают вообще, что делает украинская власть. Почему они фашисты? Почему они бендеровцы? Почему? Это что, украинский народ весь такой? Я в это не могу поверить никак. У меня много тоже там друзей. Мы очень много, так сказать, по линии нашей работы встречаемся с украинцами тоже. Я не могу сказать, что это фашисты, бендеровцы или негодяи вообще, так сказать. Конечно, то, что мы разошлись в политике, во взглядах, во всех прочих вещах, это очевидно совершенно. То, что нам не нравится, или нашей власти, скажем так, не нравится, что делает руководство Украины, тоже очевидно. И мы видим элементы давления, которые создаются нашей властью, для того, чтобы любым путем попытаться вернуть или ослабить, по крайней мере, то, что уходит на Запад. На мой взгляд, мы не задерживаем их, мы подталкиваем их туда. Потому что всякое действие, оно создает противодействие, которое дает возможность оттолкнуться и уйти туда еще быстрее. Более того, я не очень понимаю, как мы дальше вообще будем жить с этим народом, потому что у этого народа тоже есть чувства определенные, да, и когда им говорят, я не знаю, так ли это, но думаю, что, наверное, скорее всего так, что воюют там не только наши танки и наша техника. И как вообще можно было себе позволить вот так столкнуть два народа. Я думаю, с самого начала была тактика не очень правильная, потому что нужно было там быть не только послу, надо было быть и кому-то из руководства страны. И быть рядом, и помогать им, даже в том, что они как-то уходят туда. Но одно дело, так бы они ушли на договорной какой-то основе, другое дело, они уходят как враги.
На ваш взгляд, цель России в этом конфликте в чем?
Все-таки
приобрести часть дополнительной территории или оставить экономические рычаги и политические?
Нет, уже экономических рычагов не будет. Конечно, я думаю, в ближайшие годы разберутся с этой станцией, через которую перекачивают газ. Но главная, конечно, задача – это сохранить Севастополь, без всякого сомнения. Севастополь в одиночестве существовать там не может.
Зачем он нужен? Черное море – это фактически внутреннее море.
Ну, база. Ну, можешь себе представить, на одну минуточку, что там будет база НАТО, да? Или американская база?
Ну, база НАТО сложно это представить, но вообще-то море закрыто. Турция возьмет, закроет все проливы, которые она обеспечивает там, и все. И кто там
понимаете,
есть у нас?
Понимаете, вот тут как раз эмоционально народ не простит этого точно совершенно. Мы видим потому, как... Да, берут.
Да.
Поэтому я думаю, что этим было вызвано вообще решение нашего первого лица, решить вопрос так с Крымом. Хотя при этом мы нарушили тот четырехсторонний договор, который был подписан американцами, Европой, нами и Украиной. Потому что вся проблема тогда заключалась в том, что у них оставалось ядерное оружие, его надо было изъять оттуда. В этом проблема была вся.
Вопрос до программы приходили. Ницахон подписался так человек. Скажите, как бы, по вашему мнению, действовала ситуация, аналогичная нынешнему украинскому кризису, Борис Ельцин? Понятно, что ему приходилось расхлебывать свои не менее сложные геополитические проблемы. Можете предположить? Или о тех проблемах,
во-первых,
которые...
Борис Николаевич ни на минуту не терял связи ни с одним президентом Украины. Как бы ни было тяжело. Я знаю, было очень тяжело с Кравчуком. Не очень просто было с Кучмой. Но это была его первейшая задача – не терять с ними контактов. Во-вторых, он пытался с ними один на один договариваться по всем вопросам. Что-то отложить, что-то решить сегодня, что-то завтра. Но никогда в ультимативной форме разговора не было. Это очень важно вообще, потому что от первого лица зависит очень многое. И мне кажется, и сейчас он, скорее всего, вел бы именно себя так. Там, где нужно, так сказать, может быть, дополнительно дал бы, так сказать, какие-то привилегии и относительно, может быть, газа, и относительно помощи, и относительно там, ну, разные, в общем-то, позиции. Но самое главное – не уходить в отрыв. Мы ушли в отрыв на какое-то время. И на этом создали очень... неприятная ситуация.
А Крым тогда, в первой половине 90-х, был серьезной проблемой? Говорили, ух, да, жалко, упустили. У президента Ельцина и в руководстве после того договора, как раз, который разделил.
Ну, я не помню, что...
Территориальные проблемы. Возникал вообще Крым где-то? В обществе, насколько я помню, не было особо по этому поводу никаких.
Не было такого серьезного разговора. Конечно, там было неважно, потому что неважно было на Украине. Совершенно очевидно. И у Украины не было сил для того, чтобы поднять Крым и помочь ему, так сказать, подняться. Это без всякого сомнения. Но и у нас очень многие проблемы терпят сегодня решение на будущем. Это же, естественно, зависит от экономического положения, от богатства, вообще говоря, государства, от его возможностей. Тогда не было этих возможностей. Мы сегодня взяли Крым, естественно, политически, психологически, социально. Мы вынуждены сейчас создать такую атмосферу, при которой в Крым пойдут большие деньги, для того, чтобы там люди, живущие там, почувствовали и жили со словами благодарности, вообще говоря, к нашему государству. То, что и происходит. Ну, а то, что касается коридора, это совершенно очевидно, что одним паромом не обойдешься вообще, паромом для того, чтобы содержать Крым и создать, так сказать, двухсторонние связи. Конечно, нужен был коридор. Но как он организован, это, конечно, ужасно на все это смотреть.
Если еще из той эпохи, из ельцинской эпохи, там же были свои проблемы, не только Чечня, которая тогда начинала надвигаться и надвинулась уже, но и Татарстан, например, даже, по-моему, вы где-то говорили о том, что чуть ли не проблема ввод войск в Татарстан.
Да, было такое решение, кратковременное. И...
обсуждалось, по крайней мере, да?
Да, ну, даже, по-моему, принято было решение. Позвонил оттуда командующий войсками. и сказал, что он этого решения выполнять не будет. По-моему, да, сказал такие слова, что там сбрендили все, что ли. Решение было отменено, слава тебе, Господи. Потому что в Татарстане была очень обстановка тяжелая. Я там был в этот период времени, там митинги шли буквально вот рядом, там через дом один митинг шел, через дом другой митинг.
А требования какие были, напомните тогда? Националистические
отойти.
То есть отделение фактически от России.
Отделение или полная самостоятельность внутри, так сказать, государства. Mm-hmm. Понимаете, ведь в советский период создалась, особенно в последние годы, создалась такая атмосфера, ощущение, что каждая республика считала, что за ее счет живут все. Украина уже много раз, так сказать, мы знаем, возмущалась тем, что Москва там Россию все отбирает, а они, так сказать, нищие за этот счет остаются. Хотя на самом деле, когда первый съезд народных депутатов был, нам объявили все цифры. В России было 74% всей тяжелой промышленности Советского Союза. Россия недополучала в социальном плане до 30% того, что имели другие республики. Но у России тоже было такое настроение, такое ощущение, что вот жируют в Грузии, жируют в Украине, жируют там еще где-то. То есть вот этого справедливого равенства, скажем так, в ощущениях, в мозгах у людей не было. Это была большая трагедия, большая беда вообще в тот период времени.
Возвращаясь снова тогда к теме, ну, вокруг Украины и, собственно, к украинской. Дрейф России-то наметился в сторону от Европы уже несколько лет назад. И в выступлениях президента, и, в общем, общее ощущение о том, что у России своя собственная судьба. Как вы считаете, это временно исторически, либо Россия будет так или иначе окукливаться на себе, замыкаться и отдаляться от Европы?
Ну, насколько я понимаю, все-таки основной удар идет не против Евросоюза, основной удар идет против Америки. И мы знаем все времена, когда очень сильно возбуждались настроения антиамериканские. Я даже помню, мы анализировали, и получалось так, что в один год, скажем, кривая за благоприятного отношения к Америке и неблагоприятного отношения менялась ровно наоборот в течение одного года. То есть это говорит о том, что мы еще менталитетом советским очень сильно заражены и очень легко можем вообще воспринять взгляды нашей власти на тех или иных, на те или иные страны, на тех или иных, так сказать, людей, посчитать их врагами, посчитать их друзьями, союзниками и так далее, и так далее. Думаю, что это неспроста, это исходит не из вкусов кого-либо, не из тех взаимоотношений, которые складываются. Скорее всего, это складывается из внутреннего состояния нашего государства. Когда у нас плохо, нам обязательно надо усиливать образ врага. Потому что при образе врага идет такое объединение людей, самое простое объединение людей. Но к чему это может привести, вообще говоря, это могут быть и трагические события, потому что экстремизм, кстати говоря, это слово неконституционное, экстремизм, и мне кажется, оно очень вредное, вообще говоря, для государства, потому что под экстремизм попадают совершенно невероятные, так сказать, случаи. Ну, потому что экстремум по математике – это бугорок, да, и бугорок mm-hmm. вверх, бугорок вниз. Значит, всякий бугорок – это всякое, так сказать, возбуждение чего-либо, да, по каким причинам неизвестно, но это уже нарушение.
Напомню, Сергей Филатов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Время тает, но остается время ответить на некоторые вопросы частные. Из Санкт-Петербурга Алекс спрашивает. Конституция возвращается. Для чего в количество президентских сроков добавили в Конституции слово «подряд»? Ельцин ли это вписал, добавлю от себя, либо это было слово, из-за которого столько копий сломали?
Ну, потому что это была не конкретика определенная, на которой многие спекулировали вообще. Поэтому нужно было два срока именно подряд записать. Потому что получается два срока, если первый, да, восьмигодичный, то второй как бы, теперь вот сколько он получается, там, 12-годичный, да, да, как второй срок получается. На самом деле, конечно, это игра. эта игра, и я абсолютно убежден был, и сейчас остаюсь убежденным, что больше двух сроков президенту в России быть нельзя. И не только в России, в любой другой стране. Это идет преобразование, абсолютное преобразование к личной власти, и с этим ничего сделать уже невозможно.
Мы Украину потеряли навсегда, спрашивает Дмитрий Мезенцев.
Но надо думать, что сегодняшний конфликт – это не конфликт между народами России и Украины. Это конфликт, прежде всего, конечно, между нашими элитами, властями. Поэтому это, если в ближайшее время закончится все, то, я думаю, это поправимое дело. С приходом нового руководства и там положение может меняться. Хотя мы видим, как тяжело это меняется в Грузии. Очень тяжело. И наши взаимоотношения вообще с грузинами, они все равно остаются тяжелыми. И на сегодняшний день.
Вопрос, пришедший до эфира от Свет77. По России гуляет слух, что выборы президента в 96-м году были сфальсифицированы и победил Зюганов. Могли бы это прояснить? Уже не первый раз этот вопрос,
да, но людей по-прежнему интересует. Да, я много раз отвечал на этот вопрос. Действительно была тревога относительно рейтинга. Рейтинг у Зюганова был очень высокий. Но 21 мая, по нашим подсчетам, рейтинги Бориса Николаевича и Зюганова сравнялись. И Борис Николаевич начал его опережать. Поэтому выборы... Я следил за выборами всю ночь, я получал независимую информацию, и при проголосовавших порядка 30% было совершенно очевидно, ясно, что победа Ельцина обеспечена.
От Ильи из Ярославля вопрос, как события 93-го года, стали, может, забывать сейчас уже события все эти отмечаемые, 91-й, 93-й, и не каждый год вспоминаем только по круглым датам, но, с другой стороны, уже сколько времени прошло. Как события повлияли на сегодняшний день? Вроде бы боролись с ГКЧП, а вроде бы сейчас произошла реинкарнация Онова, считает Илья из Ярославля. Изменили ли вы свое отношение к тем событиям?
Я не изменил своего отношения к тем событиям, но после событий 93-го года, к сожалению, произошли коренные изменения в самой власти. И мне кажется, особое, ну, скажем, значение здесь имел после 96-го года и болезнь Бориса Николаевича. И то, что состоялась вот эта договоренность с олигархами в Давосе о том, что будет проведен залоговый аукцион, а с их стороны будет оказана помощь в выборной кампании президента. Вот это в какой-то степени, в общем-то, нарушило взаимоотношения, нарушило отношения людей, нарушило доверие. После чего, в общем-то, начались всякие искажения, которые стали происходить.
От Тани вопрос. К Конституции возвращаемся. Ее разрабатывали как идеальную для страны или на злобу дня? Спрашивает.
Нет, она. Ее разрабатывали на перспективу. Там максимальное количество статей было уже, так сказать, определено съездом народных депутатов, и они вошли сюда, особенно касающихся прав и свобод. Но в Конституции нужно было выровнять состояние относительно Верховного Совета и съезда народных депутатов между законодательной властью и исполнительной властью. Ну вот, как показывает время, и как наши юристы говорят, все-таки перекос был как бы обеспечен. Но надежда была, конечно, на то, что состоится гражданское общество, которое даст возможность, в общем-то, эти искажения в жизни избежать. Но не получилось. Все-таки очень многие запретительные, ограничительные меры, которые стали принимать наши законодатели, прежде всего защищая, скорее всего, наверное, свою власть, так сказать, и себя, они создали такую атмосферу аморфности, что ли. Ну, нет гражданского общества, нет института гражданского общества. Наши есть, нашисты. Это еще Борис Львович Васильев впервые, так сказать, заметил. Дима Быков, который говорил о его творчестве, он прямо сказал, что у Васильева, у первого писателя появились вот эти опасные намеки на то, что появились нашисты. Ну, начиная, скажем, там, не стреляйте белых лебедей, да, жестоких людей по отношению к другим, которые могут сжигать книги, могут убивать людей, которые создают атмосферу, так сказать, недоверия, нечестности и прочего. Вот, вот такие у нас появились, причем под влиянием и под, при поддержке Кремля. Они, мы знаем, сжгли книги, так сказать, наших писателей, около балконов делали различные демонстрации. И они создавали вот эту атмосферу страха, атмосферу недоверия, атмосферу, вообще говоря, ужаса какого-то. К сожалению, такие люди есть, они появились, и они... Ну, скорее всего, на них, так сказать, делается и ставка при поддержке различных, так сказать, действий нашей власти.
Ну что ж, непростой разговор и такой не слишком оптимистичный получился. Специально не будем придумывать оптимистичный конец. Будем надеяться, история нарисует его для нас.
Я верю в то, что в нашей стране все-таки будет, как будет праздник на нашей улице.
Сергей Филатов был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам огромное за то, что пришли сюда. Всем счастливо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».